эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, я подчеркиваю, любой верующий, неверующий, христианин, приверженец какой-то другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Причем я подчеркиваю, что это могут быть и даже желательно, чтобы это были вопросы трудные, которые как-то, может быть, колеблют вашу веру, которые как-то ее подрывают, которые вас затрудняют в том, чтобы в вашем христианском пути или в том, чтобы стать христианином. Добро пожаловать, давайте мы поговорим о трудных вопросах. Их можно присылать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте theos.media, там будет такой полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать нам вопросы напрямую вот на мой почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И мы очень благодарны, вот пока мы ждем ваших вопросов, я хочу выразить нашу благодарность тем людям, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media, там будет такая кнопка заметная. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка, которую вам даст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи на Теос Медиа. И там вы увидите, как ее поддержать. Мы очень вам благодарны. Мы продолжаем наше вещание благодаря вам. И вот у нас, так, есть уже вопрос. Так, Вильям Лейн Крейг писал, что наше восприятие внешнего мира формируется в результате внешних стимулов. Электромагнитное излучение стимулирует сетчатку глаза, затем передается в мозг, и мы формируем зрительное восприятие внешнего мира. В целом у нас нет способов опровергнуть наше чувственное восприятие, поэтому мы совершенно рациональны, и атеист совершенно рационально полагаем, что он дает нам подлинное знание о внешнем мире. Но как так может быть, если, как вы утверждали, все можем по-разному воспринимать красный цвет? Не может же внешний мир быть разных цветов одновременно. Получается, что вера в то, что все в целом воспринимают красный и синий одинаково, все-таки базовая. Тут надо разграничить разные тезисы. Значит, одинаково ли люди со здоровым зрением видят красный цвет, то есть они в состоянии понять, что яблоко красное, да? Но одинаково ли они это переживают, одинаково ли они это ощущают? Нет. Вот смотрите, допустим, я 69-го года рождения, я вырос в Советском Союзе, и мы в таком добровольно-принудительном порядке ходили на первомайские демонстрации. И там было очень много красного цвета. Был красный флаг Советского Союза, красный флаг Коммунистической партии, красные транспаранты, на которых было написано белыми буквами «Слава КПСС», там, не знаю, «Слава советскому животноводству» и прочие, значит, безумные глаголы. И у меня красный цвет вызывает вот эти детские воспоминания. У людей, которые родились уже позже, таких воспоминаний нет. У них красный цвет ассоциируется с чем-то другим. Ну или, например, там, не знаю, синий цвет ассоциируется с морем. У меня ассоциируется. Я помню, в детстве меня там на море возили. У людей, которые в других условиях выросли, нет такой ассоциации. То есть в любом случае вот этот сигнал красный, который попадет в мой мозг, будет обработан и будет воспринят моим сознанием, исходя из огромного количества тех связей, которые в моем сознании уже есть. Я увижу красный цвет, он у меня вызовет другие ассоциации, он будет по-другому воспринят. Другой человек тоже увидит, что там это яблоко красное, это полотно красное, это ткань красная. У меня красная ткань тут же проассоциируется с идеологическими мероприятиями вот, времен моей детства и юности. А у другого человека нет. Он по-другому это совершенно увидит. То есть мы можем говорить о том, что да, мы в состоянии опознать, то, что я, эта машина красная, и человек может понимать, мы все понимаем, о чем речь идет. Но какое-то субъективное переживание у человека будет разное. Кому-то эта машина напомнит, там, не знаю, его радостный детский опыт, как у его отца была такая машина, и его отец на этой машине возил, там, не знаю, куда-то в горы катал на канатной дороге. Там, это очень теплое детское воспоминание. У кого-то, наоборот, красная машина будет ассоциироваться с каким-то страшным ДТП, в который он попал. И он будет по-другому этот красный цвет переживать. То есть из того, что мы в состоянии этот красный цвет опознавать, и мы понимаем, о чем речь идет, когда мы говорим, что машина красная, не следует, что наш внутренний опыт переживания красного цвета мы сможем как-то адекватно изложить. Это опыт, который не может быть полностью передан. Например, вот когда я был подростком, я неожиданно пережил чувство рая, когда я услышал по радиоточке мелодию передали «Одинокий посту» Джеймса Ласта. И эту мелодию очень легко запустить и одну минуту ее найти. Но она совершенно может не вызвать у вас такое переживание. Да и сейчас она у меня не вызовет. Это был какой-то уникальный момент, какое-то уникальное касание благодати. Мы можем очень легко эту мелодию передать. Она отлично записывается, отлично передается по сетям, но невозможно передать тот опыт, который я пережил. Он остается моим внутренним опытом, он остается именно кваля, которую нельзя разобрать на биты, в отличие от собственной мелодии, и передать по сетям. Если Иисус Христос воскрес в том же теле, в котором Он жил перед смертью, почему знавшие Его прежде люди не узнавали Его после воскресения? Ну, написано в Священном Писании, глаза их были удержаны. Что это означает, подробное Писание не разъясняет. Каким-то образом было сделано так, что они Его не сразу узнали. И, возможно, это связано с тем, что они абсолютно уверены поначалу, что он умер, вопрос закрыт. То есть они же не ожидают его воскресения. Там мы читаем, что они идут, разговаривают между собой, печалятся, что ну вот был, да, а мы-то думали, что он должен избавить Израиля. Ну вот уже 3 дня, как все. И, возможно, Бог им не дает увидеть Иисуса до определенного момента, потому что они не готовы, потому что они его пока что не хотят видеть. Но это моя догадка. Священное Писание не дает подробного ответа на этот вопрос. Какой пассаж и накладка? 3 ценимых мной спикера одновременно. В эфире философ Андрей Баумейстер, апологет Сергей Худеев и священник Александр Востродымов. Ну, всегда можно кого-то из нас послушать в повторе. Кстати, очень люблю Андрея Баумейстера. Вот просто слушаю его для успокоения и утешения, потому что в атмосфере общего сумасшествия чрезвычайно большое утешение послушать здравомыслящего, нравственно здорового человека. Но в любом случае его можно, меня, скорее всего, можно послушать в повторе. Ага, вот тут немножко повторяется. Что делать с многочисленными исследованиями, которые говорят, что люди вспоминают свои прошлые жизни, в том числе в деталях, которые можно проверить. Значит, единственное, что мне приходит в голову, что я об этом читал подробно, это в 60-е годы один американец у меня вылетел, к сожалению, из головы фамилия, ну, какая-то скандинавская фамилия, Стивенсон. Стивенсон. Фамилию, но он посещал места, местности, где люди верят в реинкарнацию, индейцев, друзов и еще кого-то, и опрашивал там детей, например, того, не помнят ли они чего. И они все вспоминали, но там очень интересно, что они все вспоминали, что в прошлой жизни жили в соседней деревне. Вот когда европейцы или американцы вспоминают свои прошлые жизни, они жили довольно далеко и давно. То есть вот в прошлой жизни я был в Древнем Риме. Значит, выхожу я такой на этот, значит, на трибуны Колизея, меня приветствуют мои верные легионеры. Или в Древнем Египте был я там жрецом. Мы вот жрецы шли такой торжественной процессией. У людей, которых опрашивал вот этот исследователь, там дальше, в ближайшей деревне, их воспоминания о прошлой жизни не простирались. Что уже выглядит очень интересно, потому что очевидно, что в Европе и в Америке люди находится под гипнозом Голливуда. Голливуд очень много показывает фильмов про Древний Египет и про Древний Рим. Особенно в золотую эпоху Голливуда. Там очень любили снимать про такие красочные исторические боевики. Причем, что интересно, красочные исторические боевики про Древний Египет и про Древний Рим. Ну и меньше про Древнюю Грецию. А вот про Древнюю Персию забыли напрочь. И, соответственно, никто не переселяется, никто не вспоминает свою прошлую жизнь в Древней Персии. Вот незаслуженно забытая великая древняя цивилизация. То есть это выглядит точно так, что как если бы люди просто конструировали свои предполагаемые воспоминания о прошлых жизнях, опираясь на те данные, которые им доступны. Вот людям в Европе и Америке доступны голливудские фильмы, и они вспоминают, как они вот там были, в этом самом Древнем Риме. Каким-то бедным детям в Индии в 60-е годы прошлого века они их в кино не ходили. Соответственно, у них воспоминания о прошлых жизнях простираются на ближайшую деревню. При этом данные, которые дети эти вспоминали, они вполне могли до них дойти естественным путем. Они могли знать, что да, вот есть такой человек в соседней деревне, вот он недавно умер. Вот мы знаем о нем то и другое, и дети могут сказать, да, это был в прошлой жизни я. Причем это, как и воспоминания взрослых людей о прошлых жизнях, совершенно не обязательно предполагает какой-то целенаправленный обман. Это так называемая конфабуляция, когда человек принимает за воспоминания о своей жизни что-то, что он видел в кино, или прочитал, или узнал еще каким-то путем. Это не то, что он целенаправленно врет. Нет, не врет целенаправленно. У него просто вот так работает человеческая память, когда человек думает, я должен вспомнить мою прошлую жизнь, как я тут рассекал по Древнему Риму. И он, да, у него, его воображение достраивает эту картинку. При этом все воспоминания о прошлой жизни, на самом деле там какой-то верифицируемой информации нету. И прежде всего, что бросается в глаза, нет языка. То есть, ну, представьте себе, я вам говорю, что вот я прожил, не знаю, 20 лет в Париже. И я в этом Париже прям, не знаю, этак утром проснусь, выпью кофе, там, скушаю круассана, пойду гулять по Елисейским полям. А навстречу мне Д'Артаньян. Если вы меня спросите, а говорю ли я по-французски, и вдруг окажется, что по-французски я ни слова не говорю, это будет очень странно. Как я мог прожить 20 лет во Франции и не запомнить ни слова по-французски? И это будет выглядеть как мое воображение. Точно так же человек, который говорит, вот я был в Древнем Египте, и очень хорошо, это прям вот египтологи с руками оторвут. Расскажи нам что-нибудь по-древнеегипетски. Не знаю, человек ни слова по-древнеегипетски. А сведения, которыми он делится по древнеегипетской истории, либо ученые находят выдуманными от начала до конца, либо такими, которые можно почерпнуть вообще-то из популярных, доступных источников типа книжек или фильмов. Поэтому воспоминания о прошлых жизнях, они очень хорошо укладываются в схему конфабуляции, то есть такого непреднамеренного обмана, когда человек верит, что он должен помнить какие-то кусочки прошлых жизней. И он конструирует эти свои прошлые жизни из той информации, которая ему доступна обычным путем. И, соответственно, там европейцам и американцам доступно голливудское кино, учебники по истории, еще куча чего, а каким-нибудь бедолагам в индийской деревне или в друзской деревне, там тоже верят в переселение душ. Этого нет, и поэтому они все переселяются откуда-то из соседней деревни. Человек с псевдонимом Машиах, человека, которого христиане считали и считают мессией, ни один из наших учителей того периода, когда он предположительно жил, не упоминает. Прежде всего, потому думаю, что это личность вымышленная, человека с такой биографией, которую описывают христианские книги, вообще никогда не было. Вопрос о том, существовал ли Иисус на самом деле, он как-то в истории закрыт. Он существовал, и ни один историк этого не отрицает. Атеист Барт Эрман написал целую книжку «А был ли Иисус?», где он пишет, что хотя он атеист, он не верит в Бога, он не считает Иисуса Сыном Божьим, вообще ни во что не верит, но как ученый он сходит из того, что да, конечно, он существовал. Все сходятся во мнении, что он существовал. Более того, в Талмуде есть такой трактат «Толедот Ешу», где об Иисусе говорится с крайней враждебностью, но никто не отрицает, что он существовал. Языческие авторы, которые резко очень нападают на христиан, они много чего грубого о них пишут, но им в голову не приходит говорить о том, что Иисуса не будет. Так. Даже если допустить, что в тот период все же существовал человек, которому определялись отдельные признаки Машиаха, а тот человек, кстати, никаких подобных признаков не демонстрировал, те, кто видел в нем Мессию, должны были бы признать свою ошибку, ибо ни при его жизни, ни после его смерти, сразу же, через 100 лет, ничего такого, что оправдывало бы догадку о нем, как о Машиахе, не произошло. Но они этого не сделали. Напротив, превратили веру того человека в новую религию. Как вам сказать... Что, какие признаки-то Машиах? Что люди хотели от Машиах? То, что Израиль станет светом для народов. Язычники придут на поклонение в Иерусалим. Израиль стал светом для народов. Язычники пришли на поклонение в Иерусалим. Почему они пришли на поклонение в Иерусалим? Потому что здесь жил, проповедовал, умер, воскрес Иисус Христос. Вот слава Израиля, всемирная историческая слава Израиля, она связана с Иисусом Христом. Ну, так вот оно исторически сложилось. Вот Иерусалим, важнейший религиозный центр мира, туда сходятся паломники со всего мира, из всех стран мира, люди самых разных языков, самых разных оттенков кожи, приходят на поклонение в Иерусалим. А почему они приходят? Потому что вот такой воссиял свет над Иерусалимом, и этот свет есть Иисус Христос. То есть, вообще говоря, что кто-то еще должен прийти и сделать так, что люди обратятся к Богу Израилеву? А люди уже обратились к Богу Израилеву во всем мире. Во всем мире читают еврейских пророков, во всем мире молятся Богу этих пророков. И почему? Благодаря Иисусу Христу. Вы говорили, что в мытарствах Феодора отсутствует Христос. Но и в притче о богаче и Лазаре он тоже отсутствует. Все решает Авраам. То, что Авраам не решает. Авраам просто констатирует тот факт, что там положена великая пропасть. Он просто описывает ситуацию, он говорит, что невозможно перейти туда или обратно. То есть это не решение, он не выносит какого-то решения. Что касается мудрости преподобной Феодоры, то там ситуация-то другая. Там, ну, во-первых, сатириологический текст, который претендует объяснять людям, как им спасаться. И в сатириологическом тексте напрочь отсутствует Христос. Причем проблема не только в том, что он напрочь отсутствует. Проблема в том, что для него там нет места. Феодора искупается от притязаний бесов своими добрыми делами плюс сверхдолжными заслугами духовного своего отца Василия. То, что Христос нас искупил своей честной кровью, это, во-первых, не упоминается, а во-вторых, если бы упоминалось, то вся бы эта бухгалтерия рухнула. Потому что, а зачем Феодоре там откупаться от бесов своими добрыми делами и сверхдолжными заслугами Василия, если Христос ее искупил? И то, что бесы требуют с нее отчета, это вообще какая-то дичь, потому что это Христос будет требовать с нас отчета. Мы его рабы, а не бесы. Вот мы читаем в притчах Господа, что кто требует отчета с рабов домовладыки? Ну, домовладыка, кто же еще? Он тут хозяин, мы его рабы, он будет с нас требовать отчета за нашу жизнь. Когда вдруг оказывается, что отчета с христиан требуют бесы, это ни в какие ворота не лезет совершенно. И что там Феодор отбивается от бесов своими добрыми делами плюс сверхдолжными заслугами Василия, но это просто не оставляет места для честной крови Христовой. Как святой апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, отняв, истребив учением бывшее против нас рукописание, он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Отняв силу начальству и властей, он властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. То есть эти начало и власть и тьма, они подвергнуты позору. Рукописание, грех наших, оно уничтожено на кресте. И это никак не совместимо с мудрствами. И отсутствие Христа в мудрствах – это не случайность, просто там никак, туда невозможно вообще это как-то согласовать с крестной жертвой Спасителя. Потому что если Христос нас искупил, мы принадлежим Ему, мы Его рабы, Он будет требовать от нас отчета о проделанной работе. Никак не без. Кто они такие? У нас есть судья, мы пред ним предстанем. И это точно не без. Ну и само представление о том, что ты откупаешься от спасения состоит в том, что откупаешься от бесов своими добрыми делами, оно абсолютно ложно, оно абсолютно несовместимо с Новым Заветом. Поэтому это, знаете, у меня есть, собственно, статья, где я это подробно разбираю, затруднения с мудрствами преподобной Феодоры. Можете набрать просто в поисковике Сергей Худеев. Затруднения с мудрствами преподобной Феодоры. Тот самый Станислав. Открыв учебник физики на законах Ньютона, мы увидим, что третий закон утверждает, что силы взаимодействия материальных тел возникают лишь попарно. Иначе говоря, существование сил, возникших самостоятельно без взаимодействующих тел, невозможно. Таким образом, законы природы порождаются в режиме реального времени при взаимодействии материальных тел. Никаких заранее кем-то созданных законов природы не существует. Но это какое-то очень необычное сообщение, потому что мы знаем, что законы природы существуют. Мы знаем, что природа ведет себя предсказуемо именно потому, что действуют законы природы. Мы знаем, что если 100 раз бросить камень вверх, и он упадет, то он и на 101-й раз упадет. То есть законы не возникают в реальном времени. Даже если бы они возникали в реальном времени, у нас бы возник вопрос, почему они именно таковы? Почему Вселенная упорядочена таким образом, что мы можем определить эти законы природы, мы можем описать их на языке математики? Воскресение Иисуса – это не факт реальной истории, а факт истории религиозных идей, религиозной литературы. Не надо путать доверие как допущение порядочности историка и веру как отсутствие критического мышления, принятие бездоказательных утверждений за абсолютную истину. Как вам сказать, как мы определяем, что произошло в истории? Вот как, откуда мы это знаем? Вот любое историческое событие, например, у нас Пушкин стрелялся с Дантесом, был смертельно ранен. Откуда нам известно, что это произошло? Может, ничего не было такого. Вот зачем-то... Может, это все сфальсифицировано. Пушкин был должник, он был картежник, должник. И ему потом государь-император выплатил долги, чтобы они не висели на его вдове. Ну и, может, он сфальсифицировал всю эту дуэль, собственное убийство, а потом убежал в Аргентину. Там жил дальше, написал поэму, есть такая классическая аргентинская поэма «Мартын Железнов, разбойник», ну или там «Гаучо Мартин Фьерро». И там типично пушкинские строки, хотя и по-испански. То есть, в принципе, я могу отказаться верить в то, что Пушкин был убит на дуэли. Но откуда я вообще знаю этот факт? Из того, что люди, которые присутствовали при этих событиях, оставили нам свои письменные воспоминания. Мы можем с ними ознакомиться. Поскольку у меня нет правдоподобного альтернативного объяснения, то есть у меня нет причин считать, что все эти люди врут, что все эти люди вовлечены в заговор, что все эти люди почему-то хотели ввести нас в заблуждение относительно того, что Пушкин был убит на дуэли. Мне остается только принимать это за чистую монету, что да, вот Пушкин был смертельно ранен на дуэли. Точно так же с рассказом апостолов, что апостолы нам уверяют и свидетельствуют, что Христос воскрес из мертвых. Причем неверующие исследователи Нового Завета, они говорят о том, что христианство возникло из-за глубочайшей уверенности учеников Иисуса в том, что Он воскрес. Они не верят в то, что это произошло. Но они говорят, что да, вот апостолы демонстрировали, то есть ученики Иисуса, которые его знали лично, демонстрировали глубочайшую уверенность, что Он воскрес из мертвых. И этот факт признается. Другое дело, что они могут говорить, но мы не знаем, что там произошло. Вот. Но не мог же Он воскреснуть прямо на самом деле. А почему не мог воскреснуть? Ну, а потому что мы вот исходим из материалистической картины мира. А какие у вас причины принимать материалистическую картину мира? Когда мы выясняем, что никаких, мы от материализма отказываемся, и тут оказывается, что есть только одно вообще правдоподобное объяснение поведения учеников, то, что он действительно воскрес. Что касается веры, это отсутствие критического мышления, принятия бездоказательных утверждений за абсолютную истину. Это лозунг. Это, знаете, это как слава КПСС, это как победа коммунизма неизбежна. Это просто какое-то решительное провозглашение чего-то, что само по себе никак не обосновывается. Допустимо ли христианину участвовать в войнах и, в принципе, отвечать ударом на удар? Ой, вы знаете, наши отношения с Богом, они всегда носят личный характер. То есть есть безличные отношения с законом. Вот, например, с государствами у нас безличные отношения. У нас есть закон, государство его опубликовало. Вот я этот закон соблюдаю там. Вот, не знаю, я должен платить такие налоги, я их плачу. При этом у меня нет отношений с государством как с личностью, конечно. И я могу поставить вопрос, допустимо ли в рамках действующего законодательства делать то и другое, и проконсультироваться по этому поводу с адвокатом. И адвокат мне скажет, ну, там... Если хитро так повернуться, то можно все это, значит, то будет допустимо. Я тебе объясню, как. Значит, я за это деньги получаю. Но это отношения с таким безличным государством. Отношения с Богом, они предполагают, что Бог имеет какой-то замысел обо мне лично. Он меня сотворил с какой-то целью. Бог меня соткал в чреве матери моей с какой-то целью. Если я христианин, Бог дал мне веру зачем-то. Бог меня для чего-то избрал. Бог меня для чего-то послал в этот мир. У него есть для меня задание. Он чего-то от меня хочет. И в исполнении этого задания я буду давать отчет, когда я из этой жизни буду отозван. И вот тут вопрос даже не в том, допустимо ли христианину в принципе, а вопрос о том, о чем Бог хочет лично от меня. Какой у него план на мою жизнь, вот какое его задание для меня, в чем лично мне надлежит отчитываться. И вот тут я должен исходить из того, что я раб Божий. Я раб Иисуса Христа, меня искупил, я ему принадлежу, у меня есть задание от него. И я должен, исходя из этого, и действовать. Что не то, что там мне там теоретически допустимо, а что Бог хочет от меня, в чем я ему должен буду дать отчет. Когда я сказал своей семье о том, что вполне можно воздерживаться на длительный период от сексуальной жизни или даже вообще не заниматься, родственники лишь посмеялись и сказали, что для мужчины это вообще невозможно. Для него это как потребность в еде, никакой мужчина не будет по-настоящему воздерживаться и просто пойдет налево. Священникам это тоже спят, просто не говорят. Также медицинские сайты пишут о болезни монашек, и что для женщин и для мужчин отсутствие сексуальной жизни очень плохо, приводит к проблемам со здоровьем. Это правда? Слово Божие нам же не говорит, чтобы мы там вот воздерживались от сексуальной жизни. Оно говорит, чтобы мы имели верность по отношению к раз и навсегда выбранным супругам. Вот большинство людей призваны к брачной жизни. Большинство из нас Бог сотворил так, что мы призваны к брачной жизни, мы в браке, апостол говорит, не уклоняйтесь друг от друга, то есть от нас не требуется какого-то полного воздержания. При этом есть люди, которые призваны к монашеской жизни, это такое призвание от Бога. Есть люди, у которых так или иначе не сложилась семейная жизнь, это тоже часть Божьего попечения о них, Божьего промысла. И таким людям лучше, таким людям следует воздерживаться. Приводит ли это к проблемам со здоровьем? Ну, я не замечал, чтобы вот монахи, они как-то, у них здоровье было намного хуже, они раньше умирали. Что касается священники, ну, священники, они, большинство священников состоят в браке. То есть я еще раз замечу, что христианская вера не требует полного отказа. Она требует верности по отношению к конкретному одному человеку, которого вы избрали. Поэтому я думаю так, что если человек не призван к монашескому житию, вот, нет у него такого призвания, то пускай вступает в брак, как апостол Павел и пишет. Он пишет о молодых вдовах, он пускай они вступают в брак, рождают детей и не подают противнику никакого повода к злоречию. То есть совершенно не требуется, чтобы человек жил в полном воздержании. Монах, да, живет в полном воздержании. Это такое ему призвание, такой ему дар от Бога. Большинство людей живут в браке, в том числе большинство священников живут в браке, и это хорошо, правильно, в этом ничего неуместного, нежелательного нету. Если солипсизм – необходимые данные, то как без веры в другие разумы нельзя нормально функционировать в этом мире? Тогда его в принципе нельзя никак опровергнуть. Необходимое – оно тоже необходимое, что без него никак нельзя. Солипсизм, как вам сказать, ну вот один из примеров того, что называется базовыми убеждениями или в англоязычной литературе «properly basic beliefs» – это то, что мы не знаем, что другие люди обладают разумом. Мы не знаем вообще, что другие люди, окружающий мир, существуют. Мы не можем этого доказать, как говоря. Но мы верим, то, что другие люди реальны, и мир вообще вокруг нас реален. Что это то, что хотя мы не можем доказать, мы это принимаем на веру до тех пор, пока у нас нет каких-то опровержений этого. То есть вот properly based beliefs – это то убеждение, в котором вы оправданы, если у вас нет каких-то опровержений. Вот. Вы, в частности, оправданы в своей вере в Бога, если у вас нет каких-то опровержений. Так, Талдот – это средневековый памфлет, а не талмудический трактат. Ну, так или иначе, самим иудейским полемистам с христианством как-то в голову не приходило отрицать, что Иисус вообще существовал. Как свободная воля человека непредрешенно сочетается с всезнанием Бога? Свободная воля – это способность человека быть автором своих решений. Это не способность делать что-то, что для Бога будет большой неожиданностью. Бог обладает всеведением, и Бог в курсе всех наших свободных решений. Они от этого быть свободными не перестают. То есть представьте себе, что у вас есть машина времени, такая не обязательно очень мощная, вы отъехали, там, не знаю, на месяц вперед, и теперь вы вернулись, и теперь вы знаете все решения, которые примут все люди. И это не значит, что их решения перестали быть свободными. Это просто значит, что у вас появилось знание о том, какие они будут, что они, как они будут поступать. Но их поступки совершенно свободны. Поэтому, с одной стороны, люди и ангелы сами являются авторами своих решений. Они не детерминированы Богом. Но Бог, обладая всеведением, знает, как они поступят. Это как если бы мы имели дело с всеведущим гроссмейстером, который знает все ходы своих оппонентов. Он не только выиграет партию, он будет знать, как будет партия развиваться на каждом этапе. Поэтому существуют свободные решения людей и существует промысел Божий, который не может быть нарушен никогда никем. Потому что никто не может сделать что-то неожиданное для Бога, что ломало бы его планы. Вот сатана, как бы он ни суетился, он все равно делает только, не может сделать ничего такого, что не было бы известно Богу от создания мира. Поэтому он обречен проиграть. Вот, сатана, не обладая всеведением, и вот когда он подстрекал Иуду предать Христа, он подстрекал толпу кричать «распни его», он подстрекал Пилата его неправедно приговорить к смерти. Сатана преследовал Христа, потому что он его ненавидел и хотел положить конец его деятельности, но он полностью провалился. Его все усилия, они привели к его самому грандиозному провалу и поражению. То есть промысел Божий означает, что хотя все участники мировой драмы действуют по своей свободной воле, Богу известны заранее все их поступки. И Бог обратит все происходящее к осуществлению своих благих замыслов. Даже такое ужасное событие, как распятие Иисуса, как абсолютное проявление неправды, когда оклеветали, подвергли истязаниям и казнили абсолютно невинного человека, Бог обратил это к искуплению мира. И Бог обратит ко благу все. При этом Бог ни в коем случае не детерминирует наши поступки. Мы сами решаем, как поступить. Мы авторы наших поступков. Мы несем за них ответственность. Но Богу они заранее от вечности известны. И Бог знает, как он на это отреагирует. Бог знает, как он будет вести эту партию. Бог знает, как он ее выиграет. По последним исследованиям, даже минимальная доза алкоголя вредит мозгу. Атеисты-мусульмане злорадствуют по этому поводу, намекая на причастие христиан. Помогите, как им ответить? Доза алкоголя, которая содержится в причастии, она абсолютно ничтожна. Даже если вы считаете, что алкоголь – вот это строгий харам, то в любом случае доза алкоголя, которая содержится в причастии, настолько незначительна, что это не влияет ни на что. Поэтому что касается того, что там минимальные дозы алкоголя вредят мозгу, вы знаете, это в каком контексте речь идет? Речь идет о том, что у людей есть привычка бухать каждый день. Человек идет с работы, и по дороге с работы он усталый, он огорченный, он берет и покупает в ларьке банку холодненького пива. Он высасывает эту банку пива, а потом он думает, да, хорошо бы еще догнаться, он покупает вторую банку пива, и он думает, а в чем проблема? Я что, тут напиваюсь вообще до полной невменяемости? Нет, я своими ногами вполне прихожу домой без проблем. Я выпиваю маленькие дозы. Люди считают, что такая нормальная доза алкоголя – это когда человека несут уже за руки, за ноги 4 сотрудника полиции. И медики, естественно, говорят, что вы свое здоровье губите. Что если вы выпиваете по бутылке там пива в день, и вы думаете, что это нормально, потому что вы как-то функционируете нормально после этого, вы идете своими ногами. Нет, вы подрываете свое здоровье, вы его рушите, вы абсолютный вред себе приносите. Поэтому врачи говорят не про причастие. Они говорят про ситуацию типа бутылка пива в день, и я думаю, что это нормально. Потому что, ну, это маленькая доза. И врачи говорят совершенно справедливо, говорят, что да, бутылка пива в день – это плохо. И даже если вы чувствуете себя, вот есть такое понятие, функциональный алкоголик. То есть, когда человек пьет, но он вполне себе работает, он справляется со своей жизнью, он не пропивает, не знаю, последние штаны, все равно это вредно для здоровья. Лучшее, что вы можете для своего здоровья сделать, это совершенно не употреблять спиртных напитков. Но речь идет именно о ситуации, когда человек имеет привычку какое-то количество алкоголя постоянно выпивать. И это не имеет никакого отношения к причастию, никто никогда от причастия еще не опьянел. Поэтому я бы сказал так. Адам, получается, не был счастлив в раю, раз предал Бога. Тем более Бог знал, что его предадут. Зачем тогда вся наша история? Что это за любовь с наказанием всего рода людского? Адам был счастлив в раю. Другое дело, что Адам провалил испытание. У него была возможность послушаться Бога. У него была возможность войти с ним в общение, обрести в нем вечную жизнь. И Адам это испытание провалил. Мы знаем, что люди далеко не всегда совершают какие-то грехи и глупости от того, что они несчастны. Даже сейчас, вот в этом состоянии, мы знаем, что люди воруют далеко не всегда от голода. И даже чаще всего не от голода. Воры, они совершают кражи от наглости больше. Потому что я читал как-то давно историю про то, как вор вырвал смартфон у какой-то женщины в электричке, кинулся бежать и упал, попал под поезд, погиб. И кажется, за сколько денег он мог продать этот несчастный смартфон? Вот стоило вообще такие усилия прилагать? Это же невероятно глупо. Он бы больше денег заработал бы нормально, честно работая. Но вот такова глупость греха. Человек совершает грех не потому, что вот он несчастен, а потому что он вынужден. Потому что человек может сделать глупый выбор, и человек делает глупый выбор. Если Бог знал, что его предадут, зачем наша история? Бог знал, конечно, все обстоятельства жизни. Бог даровал нам подлинную свободную волю, и Бог знал, как мы ей воспользуемся плохо. Бог знал, что ему понадобится искупить нас во Иисусе Христе. И Бог пришел и спас нас от последствий нашего греха. Что это за любовь с наказанием всего рода людского? Понимаете, какое дело? Адам, падший Адам, не мог передать нам, своим потомкам, то, чего лишился он сам. Он лишился дружбы Божией, он лишился отношений с Богом. И он не мог нам этого, соответственно, передать. Мы оказались в этом отношении лишены. И это значит, что вся наша жизнь пошла наперекосяк из-за этого. не потому что вот Бог там, чего-то хотел, как-то на нас очень сильно обиделся, а потому что Адам не мог передать своим потомкам то, от чего он сам грехом отказался. Более того, речь идет не о том, что мы наказуем из-за греха Адама, а о том, что мы сами грешим, мы сами участвуем в этом мятеже Адама против Бога. Грех Адама – это также и наш грех, и поэтому мы пожинаем плоды наших действий. Причем так много догм и правил в церквях, и правда, что вымысел, что имеет для Бога значение, что додумали люди, не имеет никакого смысла, просто вытрясание денег из людей. Зачем Богу деньги, ему и так все принадлежит? Затем, что мы можем продемонстрировать нашу верность Богу, нашу любовь к людям. Вот я хочу, чтобы в церкви совершалась служба Божия, я хочу, чтобы там люди приступали к причастию, чтобы они исповедовались, получали отпущение грехов. Я считаю, что это очень важно, и у меня есть возможность в этом участвовать. Вот я, не знаю, иду в кино, я плачу за билет. Просто там я развлечься решил. А тут я прихожу в церковь, я какую-то деньгу маленькую оставляю, чтобы, потому что для меня важно, что это вот мое участие в этом. Я тут не турист, я тут не чужой человек. Я хочу, чтобы это продолжалось, и я это тоже в меру своих сил финансирую, как вместе со всеми прихожанами храма. Поэтому, да, Богу деньги не нужны, но мне нужна возможность проявить мою преданность и мое желание угодить Богу. А чего хотел сатана? В чем пафос его восстания? В гордыне он хотел быть главным. Он не хотел повиноваться Богу. Он хотел устроить все по-своему. Он хотел себя поставить на место Бога. Ну, собственно, гордыня. Знаете, есть замечательная фраза у Ницше. «Если есть Бог, то как бы вынес, что я не Бог?» Следовательно, нет никакого Бога. Вот сатана, он очень хотел быть Богом. Монашество, одиночество или брак – это замысел Бога. Но значит ли это, что я не хочу монашества, а Бог для меня его хочет? Или замысел Бога, чтобы я сделал свободный выбор? Тот, который чувствуется именно моей судьбой. Конечно же, важно, чтобы это был ваш свободный выбор, причем очень хорошо обдуманный. Вот не надо идти в монахи, чтобы потом сломаться и из монахов уйти. Потому что такое бывает, это очень все грустно и печально. Когда человек сначала приносит монашеские обеты, потом оказывается их не в состоянии соблюсти. И лучше, конечно же, не давать обетов, которых мы в итоге не соблюдем. Поэтому всегда очень важно, чтобы это был абсолютно свободный, абсолютно обдуманный и зрелый выбор. Ни в коем случае не какая-то такая поспешная на эмоциях реакция. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. А пока до свидания и всего вам доброго. До следующего эфира.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.